Ту зиму, щедрую на забавы, Теодор Гайяр и Гектор Мерлин провели в поисках средств для основания Ревей. Первый номер газеты вышел только в марте 1822 года. Вопрос этот обсуждался у госпожи Дюваль-Нобль. Эта элегантная и остроумная куртизанка, говорившая, когда ей случалось показывать свои пышные покои «вот счета тысячи и одной ночи», пользовалась известным влиянием среди банкиров, вельмож и писателей израильской партии завсегдатаев ее гостиной, собравшихся у нее для обсуждения некоторых проектов, не подлежавших обсуждению в ином месте. Гектору Мерлену было обещано место главного редактора Ревей. Правой рукой его прочили Люсьена, ставшего его близким другом. Ему также был обещан подвал в одной из правительственных газет. Перемену фронта Люсьен обдумывал украдкой среди светских развлечений. Этот юноша мнил себя великим политиком, подготовляя столь театральную развязку, и весьма рассчитывал на щедрость правительства, чтобы уладить денежные затруднения и рассеять тайные заботы Короли. Актриса неизменно улыбалась и ни слова не говорила о своем разорении. Но Береника, более решительная, просветила Люсьена. Как все поэты, этот будущий гений повздыхал минуту над невзгодами, пообещал работать, быстро забыл обещание и развеял на пиршестве мимолетное огорчение. В тот день, когда Короли уловила тень на челе своего возлюбленного, она пожурила Беренику и сказала поэту, что все устроилось. Госпожа де Спар и госпожа де Баржетон ожидали обращения Люсьена, чтобы испросить у министра через шатле, как они говорили, столь желанный указ о перемене имени. Люсьен обещал посвятить своей Маргаритке маркизе де Спар, и она, казалось, была польщена этой честью, очень редкой с той поры, как поэты вошли в силу. Когда Люсьен вечером заходил к Доре узнать о судьбе своей книги, издатель, приводя неотразимые доводы, возражал против выхода ее в свет. Дориа был вечно поглощен срочными делами, отнимавшими все его время. То он выпускал новые стихи Каналиса, с которым не желал ссориться, то он печатал новый том «Размышления» Ламартина, а двум крупным сборникам стихов невыгодно появляться одновременно. Наконец, автор обязан доверять опытности своего издателя. Между тем, Люсьен дошел до столь крайней нужды, что прибег к помощи Фино, и тот дал ему небольшой аванс под статьи. Вечером за ужином поэт-журналист рассказал друзьям-прожигателям жизни о своем положении, но они утопили его тревоги в потоках шампанского, замороженного шутками. «Долги! Неужто возможно стать великим человеком, не входя в долги? Долги — это наши неотложные нужды, это прихоти наших пороков». Человек достигает успеха только под давлением железной руки необходимости. «Великим людям признательный ломбард!» — вскричал Бланде. «Всего желать значит всем должать!» — сказал Бессиу. «Нет, всем должать значит всем обладать!» — ответил Лусто. Прожигатели жизни сумели убедить этого младенца, что его долги — всего лишь золотое копье, которым он горячит коней, запряженных в колесницу его счастья. Затем на сцену выступил неизменный Цезарь с его 40 миллионами долга, Фридрих II, получавший от своего отца всего лишь один дукат в месяц. Эти пресловутые, расслевающие примеры великих людей, показанных в их пороках, а не в могуществе их духа и замыслов. И вот карета, лошади и обстановка Короли были описаны кредиторами за долги, общая сумма которых доходила до 4000 франков. Когда Люсьен обратился к Лусто с просьбой вернуть взятую им в долг 1000 франков, тот показал гербовые бумаги, доказывающие, что положение Флорины не лучше положения Короли. Но благодарный Лусто предложил ему предпринять необходимые шаги, чтобы напечатать лучника Карла IX. «Как дошла до этого Флорина?» — спросил Люсьен.
«Матифа испугался», — отвечал Лусто. «Мы его лишились. Но если Флорина пожелает, он дорого заплатит за измену. Я тебе все расскажу».
Через 3 дня после тщетного обращения Люсьена к помощи Лусто любовники печально завтракали у камина в своей очаровательной спальне. Береника поджарила на углях в камине яичницу. Повариха, кучер, все слуги были рассчитаны. Опечатанную мебель продать было невозможно. В доме не осталось ни одной золотой или серебряной вещи, ни одной существенной ценности, но все это было представлено ломбардными квитанциями, образовавшими весьма поучительный томик в 1/8 листа. Береника сохранила 2 прибора. Газета оказала Люсьену и Короли неоценимые услуги. Боязнь рассердить журналиста, способного обесславить их заведение, обуздывала портного, модный магазин, модистку. Лусто явился во время завтрака.
«Ура! Да здравствует лучник Карла IX!» — вскричал он. «Я сбыл на 100 франков книг, дети мои! Поделимся!»
Он передал 50 франков Короли и послал Беренику за сытным завтраком.
«Вчера Гектор Мерлен и я обедали с издателями и подготовили искусными намеками продажу твоего романа. Ты якобы ведешь переговоры с Дориа, но Дориа скряга. Он не желает дать тебе более 4000 франков за 2000 экземпляров, а ты просишь 6000. Мы превознесли тебя превыше Вальтера Скотта. О, у тебя в запасе бесподобные романы. Ты предлагаешь не книгу, а целое дело. Ты не просто автор более или менее талантливого романа. Ты даешь полное собрание сочинений». Фраза «собрание сочинений» попала в цель. «Итак, не забывай своей роли. У тебя в портфеле «Фаворитка» или «Франция при Людовике XIV», «Котильон I» или «Первые дни Людовика XV», «Королева и кардинал» или «Париж во времена Фронды», «Сын Кончини» или «Интрига Ришелье». Названия романов будут объявлены на обложке. Такой маневр мы называем «раздувать успех». Заглавия книг красуются на обложке до тех пор, пока мест не приобретут известность, а известность скорее приносит произведения, не написанные, чем написанные. Находится в печати — это литературная закладная. «Ну что же, повеселимся? Вот и шампанское. Ты понимаешь, Люсьен, наши издатели сделали такие большие глаза, точно блюдца. Кстати, блюдца у вас еще целы?
Они описаны», — сказала Короли.
«Понимаю и продолжаю», — сказал Лусто. «Издатели поверят в существование всех твоих рукописей, ежели увидят хотя бы одну. Они вечно требуют на просмотр рукописи и утверждают, что читают их. Простим издателям хвастовство. Они не читают книг, иначе они не издавали бы их в таком количестве.
Мы с Гектором намекнули, что за 5000 франков ты уступишь 3000 экземпляров в 2 изданиях. Дай мне рукопись лучника. На днях мы будем завтракать у издателей и вдохновим их».
«Кто они?» — сказал Люсьен.
2 компаньона, славные малые, довольно покладистые в делах, по имени Фандан и Кавалье. Один из них — бывший главный приказчик фирмы Видали Паршон, другой — самый ловкий агент на набережной Августинцев. Фирма существует около года. Потерпев некоторые убытки на издании переводных английских романов, эти франты желают теперь поживиться на отечественных. Ходит молва, что оба этих торговца печатным хламом рискуют лишь чужими капиталами, но тебе, я думаю, безразлично, кому принадлежат деньги, которые ты получишь.
Днем позже оба журналиста были званы на завтрак в улицу Серпант, в бывший квартал Люсьена, где Лусто оставил за собою комнату в улице Лагарпа. И Люсьен, зайдя за своим другом, увидел эту комнату в том же состоянии, как и в тот вечер, когда вступил в литературный мир. Но теперь он более ничему не удивлялся. Школа, которую он прошел, открыла ему все превратности жизни журналистов. Он все постиг. Провинциальный гений получил, поставил на карту и проиграл не один гонорар за статьи, утратив, кстати, охоту их писать. Не один столбец заполнил он согласно остроумным рецептам, некогда сообщенным ему Лусто по пути с улицы Лагарпа в Пале-Рояль. Попав в зависимость к Барбе и Бролару, он торговал книгами и театральными билетами.
Он не отступал ни перед какой хвалою, ни перед каким поношением. В ту минуту он даже испытывал некую радость, надеясь извлечь из Лусто наибольшую пользу, прежде нежели обратиться спиною к либералам, напасть на которых теперь ему было легче, так как он их хорошо изучил. Со своей стороны Лусто получил в ущерб Люсьену 500 франков наличными от Фондана и Кавалье в качестве комиссионных за то, что отыскал этого будущего Вальтера Скотта для двух издателей, жаждавших обрести Скотта французского. Фирма «Фондан и Кавалье» была одним из тех книгоиздательств, основанных без наличного капитала, каких в ту пору возникало множество, и какие будут возникать, покуда бумажные фабрики и типографии станут оказывать кредит издателям на срок, необходимый им для того, чтобы сделать 7-8 карточных ходов, именуемых изданиями. В ту пору, как и теперь, произведения оплачивались автором векселями сроком на 6, 9 или 12 месяцев. Система расчета между издателями предопределялась природой сделок, производившихся по продаже книг, притом в векселях еще более долгосрочных. И той же монетой издатели расплачивались с фабрикантами и типографами, которые таким образом в течение года имели в своих руках gratis целый книжный склад, состоявший из дюжины или двух десятков произведений. При двух или трех удачах прибыль от выгодных сделок покрывала убыток от невыгодных, и издатели спасались тем, что выбрасывали книгу за книгой. Если операции все были сомнительными, или на беду попадались хорошие книги, спрос на которые подымался лишь после того, как их прочли и оценили истинные знатоки, если учет векселей был разорителен, или сами издатели становились жертвами банкротства, они спокойно, без всякого стеснения, объявляли о своей несостоятельности, заранее подготовленные к подобному концу. Итак, все вероятности успеха были в их пользу. Они бросали на зеленое сукно спекуляции чужие деньги, не свои. В таком положении находились Фондан и Кавалье. Фондан вкладывал в дело изворотливость, Кавалье играл на знании ремесла. Это товарищество на паях оправдывало свое наименование, ибо основной капитал компаньонов — состоял из нескольких тысяч франков, накопленных с трудом их любовницами, у которых они выговорили себе довольно солидное содержание, весьма рачительно растрачивая его на пиршество в честь журналистов и авторов, на театры, где, как они говорили, люди обделывают свои дела. Оба полуплута были ловкачами, но Фондан был хитрее Кавалье. Достойный своего имени, Кавалье разъезжал по провинции, Фондан управлял делами в Париже. Это товарищество было тем, чем всегда будет любое товарищество двух издателей — поединком. Издательство помещалось в улице Серпант, в нижнем этаже старого особняка, и кабинет директоров находился в конце анфилады обширных зал, превращенных в склады. Компаньоны уже издали много романов, таких как «Северная башня», «Купец из Бенареса», «Фонтан у гробницы», «Текели», романы Гольта, английского писателя, не имевшего успеха во Франции. Успех Вальтера Скотта приковал внимание издателей к английской литературе. Они, как истые норманы, желали завоевать Англию. Они искали там второго Вальтера Скотта, как позже дельцы стали искать твердый асфальт в кремнистой почве и жидкий в болотистых местностях, или реализовывать доходы проектируемых железных дорог. Одним из наиболее крупных промахов французской торговли является стремление искать удачу по сходству, тогда как следовало бы искать ее по противоположности. Чужой успех убивает, особенно в Париже. Так Фондан и Кавалье издали роман под заголовком «Стрельцы» или «Россия 100 лет назад», и на титульном листе крупным шрифтом смело напечатали «В духе Вальтера Скотта». Фондан и Кавалье жаждали успеха. Хорошая книга помогла бы им распродать весь залежавшийся на складе хлам. Возможность обеспечить успех книги газетными статьями, в ту пору основное условие сбыта, прельщала их. ибо весьма редко книга приобреталась издателем ради ее собственной ценности. Почти всегда она выходила в свет по соображениям, не зависящим от ее достоинств. Фондан и Кавалье видели в Люсьене журналиста, а в его книге товар, продажа которого на первых порах дала бы им возможность свести баланс за месяц. Журналисты застали компаньонов в их кабинете. Договор был готов, векселя подписаны. Эта поспешность изумила Люсьена. Фондан был малого роста, худощав, у него была мрачная физиономия, обличье калмыка, маленький низкий лоб, приплюснутый нос, сжатые губы, живые черные узкие глаза, угловатый оклад лица, лимонный цвет кожи, голос, напоминающий звон надтреснутого колокола, словом сказать, внешность отъявленного плута. Но он искупал эти изъяны медоточивостью речи. Он достигал цели даром слова. Кавалье, круглый точно шар, более походил на возницу дилижанса, нежели на издателя. У него были рыжеватые волосы, лицо багровое, жирный затылок и характерный для коммивояжера жаргон.
«У нас не будет разногласия», — сказал Фондан, обращаясь к Люсьену и Лусто. «Я прочел книгу, она весьма литературна и настолько нам подходит, что я уже сдал рукопись в типографию. Договор составлен на обычных основаниях. Впрочем, мы никогда не отступаем от указанных там условий. Векселя наши выписаны сроком на 6, 9 и 12 месяцев. Вы легко их учтете. А потери при учете мы вам возместим. Мы сохранили за собою право дать произведению другое заглавие. Нам не нравится лучник Карла IX. Это не заинтересует читателя. Имя Карл носили многие короли, и в средние века было столько стрелков из лука. Вот если бы вы сказали «наполеоновский солдат», но лучник Карла IX... Кавалье вынужден был бы читать лекции по истории Франции при продаже каждого экземпляра в провинции.
«Если бы вы знали, с какими людьми нам приходится иметь дело!» — вскричал Кавалье.
«Варфоломеевская ночь звучала бы лучше», — заметил Фондан.
«Екатерина Медичи или Франция при Карле IX», — сказал Кавалье, «более напоминала бы заглавие романов Вальтера Скотта».
«Короче, мы это решим, когда книга будет напечатана», — отвечал Фондан.
«Как желаете», — сказал Люсьен, — «лишь бы мне понравилось название». Когда договор был прочитан и подписан, Люсьен, обменявшись с издателями копиями, положил векселя в карман с чувством невыразимого удовлетворения. Затем все четверо поднялись в квартиру Фондана, где им был предложен самый обыкновенный завтрак — устрицы, бифштексы, почки в шампанском и сыр-бри. Но яствам сопутствовали превосходные вина, припасенные Кавалье, который был знаком с представителем фирмы, торгующей винами. Когда садились за стол, явился типограф, которому было доверено печатание романа. Он хотел встретиться с Люсьеном, чтобы передать ему гранки первых двух листов его книги.
«Время не терпит», — сказал Фондан Люсьену. «Мы рассчитываем на вашу книгу и чрезвычайно нуждаемся в успехе».
Завтрак, начавшийся около полудня, затянулся до 5 часов дня. «Где достать денег?» — спросил Люсьен у Лусто.
«Идем к Барбе», — отвечал Этьен.
Друзья, возбужденные и слегка опьяневшие, пошли на набережную Августинцев. Курали до крайности поражена утратой, постигшей Флорину. Флорина только вчера рассказала ей о своем несчастье. «Она винит тебя и так раздражена, что готова тебя бросить», — сказал Люсьен.
«Ну вот подите», —
сказал Лусто, забыв осторожность и открываясь Люсьену.
«Друг мой, ведь ты мне друг, Люсьен. Ты дал мне взаймы 1000 франков и всего один раз напомнил о моем долге. Остерегайся игры. Если бы я не играл, я был бы счастлив. Я в долгу у Бога и у дьявола. И сейчас меня преследуют агенты коммерческого суда. Когда я иду в Пале-Рояль, я принужден огибать опасный мыс».
На языке прожигателей жизни «огибать мыс» в Париже значило сделать крюк или для того, чтобы миновать дом кредитора, или для того, чтобы избежать места, где можно с ним встретиться. Люсьен, также предпочитавший окольные пути, уже знал этот маневр, не зная его названия. «Ты много должен?»
«Пустое», — отвечал Лусто. «1000 ЭКЮ, я спасен. Я хотел остепениться, бросить игру и для уплаты долгов совершил
маленький шантаж».
«Что такое шантаж?» — спросил Люсьен, услышав незнакомое слово.
«Шантаж — изобретение английской печати, ввезенное недавно во Францию. Шантажисты — это люди, по своему положению располагающие газетами, но никогда владелец газеты или ее редактор не будут заподозрены в шантаже. Для этого существуют такие личности, как Жирудо или Филиппы Бридо. Эти брави находят человека, который по каким-либо причинам не желает, чтобы им интересовались, ведь у многих на совести лежат те или иные любопытные грехи. В Париже много сомнительных состояний, приобретенных не совсем законными, а часто и преступными путями, и достойных послужить темой для восхитительных анекдотов, вроде анекдота о жандармерии Фуше, выследившей шпионов префекта полиции. Не будучи посвящены в тайну подделки английских банкнот, они собирались захватить печатные станки тайной типографии, состоявшей под покровительством министра. Затем история с бриллиантами князя Галатиона, дело Мабрея, наследство Памбретона и так далее. Шантажист, раздобыв какой-нибудь документ, важную бумагу, и спрашивает свидание у новоявленного богача. Если опороченный человек не дает требуемой суммы, шантажист напоминает ему о печати, готовой разоблачить его тайны. Богач пугается и выкладывает деньги, дело сделано. Или, например, человек пускается в какое-нибудь рискованное предприятие, которое может провалиться из-за газетных статей. К нему тогда подсылают шантажиста с предложением выкупить эти статьи. Шантажистов подсылают иной раз и к министрам, и те уславливаются с ними, что газета в своей кампании против их политической деятельности не коснется личной жизни, а если коснется, то пощадит их любовниц. «Де Люпо, этот красавец-чиновник, ты с ним знаком, вечно занят такого рода переговорами с журналистами. Этот скоморох, благодаря связям, создал себе блестящее положение у кормила власти. Он одновременно поверенный прессы и посланец министров. Он маклачит на самолюбии, он простирает свою торговлю даже на политические дела». Покупает молчание газет о таком-то займе, о той или другой концессии, проведенной негласно и без торгов. Причем часть добычи перепадает банковским хищникам из либералов. Ты сам пошел на небольшой шантаж, получив от Дория 1000 экю за то, что пощадил Натана. В XVIII веке, когда журналистика была еще в пеленках, шантаж выражался в форме памфлетов, за уничтожение которых брали деньги с фавориток и вельмож. Изобретатель шантажа — Аретино, великий итальянец, внушавший трепет королям, как в наши дни какая-нибудь газета внушает трепет актерам.
«Но что ты затеял против Матифа, чтобы получить 1000 экю?»
«Я обрушился на Флорину в 6 газетах, а Флорина пожаловалась Матифа». Матиф опросил Бролара выяснить причину нападок. Фино разыграл Бролара. Фино, в пользу которого я шантажирую, сказал москательщику, что это ты подкапываешься под Флорину в интересах Короли.
Жирудо под секретом сказал Матифа, что все уладится, если он продаст за 10 000 франков свою 6-ю долю паев в обозрении Фино.
Фино обещал мне 1000 экю в случае удачи.
Матифа готов был вступить в сделку, почитая за счастье получить обратно хотя бы 10 000 из 30, вложенных, по его мнению, в рискованное дело. Флорина уже несколько дней внушала ему, что обозрение Фино провалится. Вместо прибыли будто бы возникал вопрос о новых взносах. Директору драматической панорамы понадобилось перед объявлением о своей несостоятельности учесть несколько дружеских векселей. И он, желая, чтобы Матифа их пристроил, предупредил его о коварной затее Фино. Матифа, прожженный коммерсант, бросает Флорину, сохраняет за собой паи и знать нас теперь не желает. Мы с Фино просто воем с отчаяния. К несчастью, мы напали на человека, не дорожащего своей любовницей, на бессердечного, бездушного негодяя. И вот канальство. Торговые дела Матифа не подсудны печати. Он неуязвим с этой стороны.
Москательщика не раскритикуешь, как критикуют шляпы, модные вещи, театры и произведения искусства. Какао, перец, краски, красильное дерево, опиум нельзя обесценить. Флорина в отчаянном положении. Она не знает, что придумать. Панорама завтра закрывается.
«Панорама закрывается, но через несколько дней Короли выступает в Жимнас», — сказал Люсьен. «Она устроит туда и Флорину».
«Полноте», — сказал Лусто. «Короли не умна, но она не настолько глупа, чтобы пожертвовать собою ради соперницы. Наши дела чрезвычайно расстроены. Но Фино так цепляется за эти пои, на что они ему?»
«Блестящее дело, мой милый. Есть надежда продать обозрение за 300 000 франков. Фино получит треть, да еще комиссионные с пайщиков. Он поделится с Делюпо, оттого-то я и хочу предложить ему шантаж».
«Стало быть, шантаж — это кошелек или жизнь?»
«Страшнее», — сказал Лусто, — «кошелек или честь».
Тому 3 дня в одной газетке, владельцу которой было отказано в кредите, появилось сообщение, что по странной случайности в руках солдата Королевской гвардии очутились часы с репетицией, изукрашенные бриллиантами, принадлежащие одному знатному лицу, и было обещано рассказать об этом происшествии, достойном 1001 ночи. Знатное лицо поспешило пригласить главного редактора к себе на обед. Разумеется, редактор кое-что выиграл, но история современности лишилась анекдота о часах.
«Всякий раз, когда ты заметишь, что газета донимает кого-нибудь из власть имущих, знай, что за этим кроется или отказ учесть векселя, или нежелание оказать услугу. Богатые англичане более всего боятся шантажа, касающегося личной жизни. Значительная доля секретных доходов британской прессы исходит отсюда. Она развращена еще более нашей. Мы еще младенцы. В Англии платят за опорочивающее письмо, чтобы его перепродать, 5-6 000 франков».
«На чем ты хочешь поймать Матифа?» — сказал Люсьен.
«Мой милый», — продолжал Лусто, «этот презренный лавочник писал Флорине приуморительные письма. Орфография, стиль, мысли — все совершенная потеха. Матифа боится своей жены. Мы можем, не называя имени, чтобы он не вздумал обратиться в суд, поразить его под сенью его собственных лавров и пенатов, где он почитает себя в безопасности. Вообрази его ярость, когда он увидит первую главу нравоучительного романа «Любострастие москательщика». После честного предупреждения, что в руки редактора такой-то газеты случайно попали письма, в которых говорится о Купидоне, в которых вместо «никогда» пишется «никогда», и сказано, что Флорина помогает ему пройти пустыню жизни, а это наводит на мысль, что автор письма принимает ее за верблюда. Словом сказать, в этой уморительной переписке материала достанет, чтобы 2 недели забавлять подписчиков. Торгаша припугнут анонимным письмом, пообещав растолковать эти шуточки его супруге. Но примет ли на себя Флорина роль преследовательницы Матифа? У нее есть еще принципы, вернее сказать, надежды. Она, пожалуй, прибережет письма для себя и сама захочет сыграть на них. Флорина коварна, она моя ученица. Но когда она узнает, что пристав коммерческого суда отнюдь не шутка, когда Фино преподнесет ей существенный дар или подаст надежду на ангажемент, она отдаст мне письма, а я их передам Фино в обмен на золотые кю. Фино вручит письма своему дядюшке, и Жерудо принудит москательщика сдаться».
Это признание отрезвило Люсьена. Прежде всего он подумал, что у него весьма опасные друзья. Затем он решил, что с ними не следует ссориться, ибо их страшное воздействие может ему понадобиться на тот случай, если госпожа де Спар, госпожа де Баржетон и Шатле не сдержат слова. Увлеченные беседой, Этьен и Люсьен шли по набережной, направляясь к жалкой ловчонке Барбе.
«Барбе», — сказал Этьен книгопродавцу, — «у нас на 5 000 франков векселей Фандана и Кавалье сроком на 6, 9 и 12 месяцев. Желаете их учесть?»
«Беру за 1000 икю», — сказал Барбе с невозмутимым спокойствием.
1000 икю?» — вскричал Люсьен.
«Никто вам столько не даст», — сказал книгопродавец. «Не пройдет и 3 месяцев, как эти господа обанкротятся. Но я знаю, у них есть прекрасные произведения, а продажа идет туго, ждать они не могут. Я куплю за наличные и уплачу их же собственными векселями. Операция принесет мне 2000 на покупке товара».
«Согласен потерять 2000 франков», — сказал Этьен Люсьену.
«О, нет!» — вскричал Люсьен, испуганный этой первой сделкой.
«Напрасно!» — отвечал Этьен.
«Никто не учтет этих векселей», — сказал Барбе. «Ваша книга — последняя ставка Фандана и Кавалье. Они могут ее выпустить только при условии, что тираж будет храниться на складе типографии. Успех спасет их лишь на полгода, ибо рано или поздно они вылетят в трубу. Эти молодцы больше опоражнивают рюмок, нежели продают книг. Для меня их векселя представляют некое дело, и поэтому я даю вам наивысшую цену против той, что вам дадут дисконтеры, которые станут еще взвешивать, что стоит каждая подпись. Расчет дисконтера в этом и заключается, ибо он должен знать, даст ли 30% в случае несостоятельности каждая из 3 подписей. А ведь вы представляете всего лишь 2 подписи, и каждая из них не даст и 10%.
Друзья в изумлении переглянулись, услышав из уст этого педанта суждение, раскрывавшее в немногих словах всю мудрость учета.
«Довольно пустословия, Барбе», — сказал Лусто. «Кому же из дисконтеров нам обратиться?»
«Папаша Шабуассо, набережная Сен-Мишель, как известно, заканчивал в прошлом месяце дела Фандана. Ежели вы отклоняете мое предложение, ступайте к нему, но вы вернетесь ко мне, и тогда я дам всего лишь 2500 франков».
Этьен и Люсьен пошли на набережную Сен-Мишель, где обитал Шабуассо, один из дисконтеров книжной торговли, и он принял их во 2-м этаже своего особнячка, в помещении, обставленном с большой причудливостью. Этот второразрядный банкир и, однако ж, миллионер любил греческий стиль. Карниз в комнате был греческий, кровать отменно строгой формы, задрапированная тканью пурпурного цвета и поставленная по-гречески вдоль стены, как на картине Давида, была изделием мастеров времен империи, когда все создавалось в античном вкусе. Кресла, столы, лампы, подсвечники, мельчайшие принадлежности убранства, без сомнения терпеливо подобранные в антикварных лавках, дышали утонченным изяществом хрупкой, но изысканной старины. Этой манере, мифологической и легкой, причудливо противоречили нравы ростовщика. Замечено, что самые прихотливые характеры встречаются среди людей, торгующих деньгами. Эти люди — своеобразные сибариты мысли. Обладая неограниченными возможностями и вследствие того пресыщенные, они прилагают огромные усилия, чтобы преодолеть свое равнодушие. Кто сумеет их изучить, тот всегда откроет какую-нибудь манию, какой-нибудь уязвимый уголок в их сердце. Шабуассо, казалось, укрылся в древности, как в неприступной твердыне.
«Он, несомненно, достоин своего имени», — улыбаясь, сказал Этьен Люсьену.
Шабуассо был человек маленького роста, с напудренными волосами, в зеленоватом сюртуке, в жилете орехового цвета, в коротких черных панталонах, в полосатых чулках, в башмаках, скрипевших при каждом шаге. Он взял векселя, пересмотрел, затем важно возвратил их Люсьену.
«Фандан и Кавалье, милые юноши, весьма умные молодые люди, но я не при деньгах», — сказал он сладким голосом.
«Мой друг согласен немного потерять при учете», — отвечал Этьен.
«Я не возьму этих векселей, как бы выгодно ни было», — сказал человек, и его слова, точно нож гильотины, оборвали речи Лусто.
Друзья откланялись. Проходя через прихожую, куда их предусмотрительно провожал Шабуассо, Люсьен заметил кучу старых книг, купленных дисконтером, бывшим книгопродавцем. И среди них на глаза романисту вдруг попалось сочинение архитектора Дюсерсо, который описывал французские королевские дворцы и знаменитые замки, планы которых были нарисованы в этой книге с большой точностью. «Не уступите ли это сочинение?» — спросил Люсьен.
«Пожалуй»,
— сказал Шабуасо, превращаясь из дисконтера в книгопродавца. «Цена?»
50 франков».
«Дорого, но книга мне нужна, а заплатить я могу только векселями, которые вы не желаете принять».
«У вас есть вексель в 500 франков на 6 месяцев. Я могу его принять», — сказал Шабуасо.
Вероятно, он на такую же сумму был в долгу у Фандана и Кавалье по остатку какого-нибудь счета. Друзья воротились в греческую комнату, где Шабуасо написал целый меморандум, начислив 6% за учет векселя и комиссию, что составило 30 франков вычета. Добавил к этой сумме 50 франков, стоимость книги Дюсерсо, и вынул 420 франков из кассы, наполненной новенькими ЭКЮ.
«Господин Шабуасо, ведь все наши векселя одинаково надежны или безнадежны. Отчего вы не желаете учесть остальные?»
«Я не учитываю, а получаю за проданное», — сказал старик.
Этьен и Люсьен, не разгадав Шабуасо, все еще потешались над ним, когда пришли к Дориа, где Лусто попросил Габюссона указать им какого-нибудь дисконтера. Друзья взяли кабриолет по часам и направились на бульвар Пуассоньер, снабженный рекомендательным письмом Габюссона, предупреждавшего их, что они увидят самого диковинного, самого чудаковатого, статского, как он выразился.
«Если Самонон не возьмет векселей, — сказал Габюссон, — никто вам их не учтет».
Букинист в нижнем этаже, торговец старой одеждой во втором, продавец запрещенных гравюр в третьем, Самонон был к тому же ростовщиком. Ни одно существо, выведенное в романах Гофмана, ни один зловещий скупец Вальтера Скотта не мог бы выдержать сравнение с тем чудовищем, в которое природа парижского общества обратила этого человека, если только Самонон был человеком. Люсьен не мог скрыть своего ужаса при виде этого маленького высохшего старика, у которого кости, казалось, готовы были прорвать кожу, совершенно выдубленную, испещренную множеством зеленых и желтых пятен, точно полотна Тициана или Паоло Веронезе, если смотреть на них вблизи. Один глаз у Самонона был неподвижный и тусклый, другой — живой и блестящий. Скряга, казалось, пользовался омертвелым глазом при учете векселей, а живым — при продаже непристойных гравюр. Он носил на голове плоский паричок из черных с красноватым оттенком волос, из-под которого выбивались седые пряди. Желтый его лоб создавал угрожающее впечатление. Щеки провалились, челюсть выдавалась под прямым углом, зубы, еще белые, были оскалены, как у лошади, когда она зевает. Разность глаз и гримаса рта придавали ему изрядно свирепый вид. Жесткая и заостренная борода была колючей, точно щеткой из булавок. Изношенный сюртучок, черный выленивший галстук и стертая бороду, приоткрывавший шею, морщинистую, как у индюка, свидетельствовали о небольшой охоте скрасить нарядом зловещий облик. Когда журналисты вошли, старик сидел за конторкой, невообразимо грязной, и приклеивал ярлыки к корешкам старых книг, купленных на аукционе. Обменявшись взглядом, таившим 1000 вопросов, порожденных недоумением, как может существовать в природе подобное чудище, Люсьен и Лусто поздоровались со стариком и передали ему письмо Габюссона и векселя Фандана и Кавалье. Пока мист Самонон читал, в эту мрачную лавку вошел человек высоких дарований, одетый в сюртучок, казалось, скроенный из оцинкованного железа, настолько он отвердел от примеси множества инородных веществ.
«Мне нужны мой фрак, черные панталоны и атласный жилет», — сказал он Самонону, подавая ярлычок с номером.
Самонон дернул медную ручку звонка, и сверху тотчас же сошла женщина, нормандка, судя по свежести ее румяного лица.
«Суди этого господина его одеждой», — сказал он, протягивая руку клиенту. «Просто удовольствие иметь с вами дело. Но один из ваших друзей привел ко мне молодого человека, который меня ловко обошел».
«Его обошел», —
сказал художник журналистам, указывая на Самонона глубоко комическим движением.
и этот великий человек, подобно Лоцароне, чтобы получить на один день свое праздничное платье из Монте-де-Пьета, ломбарда, отдал 30 су, которые дисконтер взял желтой шершавой рукой и бросил в ящик конторки. «Странные обороты ты делаешь», — сказал Лусто этому великому мастеру, который, предавшись курению опиума и погрузившись в созерцание волшебных замков, не желал или уже не мог ничего создать. «Этот человек дает под заклад вещей больше, нежели судная касса, и по своему чудовищному человеколюбию разрешает закладчику пользоваться ими, когда тому понадобится быть хорошо одетым», — отвечал он. «Я приглашен сегодня вечером на обед к Келлерам вместе с моей возлюбленной. 30 су мне легче достать, нежели 200 франков. И вот я пришел за своим платьем, которое в полгода принесло 100 франков этому человеколюбивому ростовщику. Сам Анон пожрал уже мою библиотеку книга за книгой. Ису за су», — смеясь сказал Лусто.
«Я могу дать вам 1500 франков», — сказал сам Анон Люсьену.
Люсьен подскочил, точно дисконтер воткнул в его сердце раскаленный железный вертел. Сам Анон внимательно разглядывал векселя, проверяя сроки платежей.
«Притом», — сказал торговец, — «мне необходимо повидать Фандана. Пусть он покажет свои торговые книги. С вас спрос невелик», — сказал он Люсьену. «Вы живете с Курали, и у вас описана мебель».
Лусто взглянул на Люсьена, а тот, взяв векселя, выскочил из лавки на бульвар, крикнув: «Не дьявол ли он?» Поэт созерцал несколько мгновений эту ловчонку. Проходя мимо нее, люди невольно улыбались. Настолько она была жалка, настолько полки с книгами, снабженными наклейками, были бедны и грязны, и каждый думал, чем же здесь торгуют. Через несколько минут вышел и великий незнакомец, которому по истечении 10 лет суждено было участвовать в крупном, но лишенном твердой основы начинании сен-симонистов. Теперь он был отлично одет. Улыбнувшись журналистам, он вместе с ними направился к пассажу панорамы, где завершил свой туалет, приказав почистить себе обувь. «Если сам Анон входит к книгопродавцу, поставщику бумаги или типографу, это знак, что они погибли», — сказал художник писателям. «Сам Анон подобен гробовщику, который является, чтобы снять мерку с покойника». «Тебе не учесть векселей», — сказал тогда Этьен Люсьену. «Там, где отказывает сам Анон», — сказал незнакомец, — «никто не учтет, ибо он ультимо ратио, последнее средство. Он из ищеек Жигоне, Пальма, Вербруста, Гапсека и прочих крокодилов, обитающих на стогнах Парижа. Каждый человек, наживающий или проживающий состояние, должен рано или поздно с ними познакомиться».
«Если ты не согласен учесть векселя из 50%, — продолжал Этьен, — надо обменять их на звонкую монету».
«Каким образом?»
«Поручи Курали, она их сплавит камезо».
«Ты возмущаешься?» — продолжал Лусто, увидев, что Люсьен при этих словах в ужасе от него отшатнулся.
«Какое ребячество! Можно ли положить на одни весы твою будущность и подобный пустяк?»
«Надобно хотя бы эти деньги отдать Курали», — сказал Люсьен.
«Эки вздор!» — вскричал Лусто. 400 франков не спасут, когда нужны 4000. Прибережем часть на вино в случае проигрыша, остальное — на карту».
«Совет хорош», — сказал незнакомец. В четырех шагах от Фраскати эти слова оказали магическое действие. Друзья отпустили кабриолет и вошли в игорный дом. Вначале они выиграли 3000 франков, спустились до 500, вновь выиграли 3700, затем спустились до 100 су, очутились опять при 2000 франков и рискнули на чет, надеясь сразу удвоить ставку. Чет не выходил уже 5 раз сряду, они поставили на него всю сумму, снова вышел нечет. После 2 часов жестоких волнений Люсьен и Лусто, не помня себя, сбежали по ступеням лестницы этого знаменитого особняка. У них осталось 100 франков. Когда они очутились под железным навесом подъезда о двух колоннах,
на котором ни один взор останавливался с любовью или отчаянием. Лусто, заметив горящий взгляд Люсьена, сказал: «Проедим только 50 франков». Журналисты опять взошли по лестнице. Часом позже они были в выигрыше, и всю выигранную сумму, 1000 ЭКЮ, поставили на красное, хотя оно уже выходило 5 раз. Они уповали на ту же случайность, по вине которой проиграли. Вышло черное. Было 6 часов. «Проедим только 25 франков», — сказал Люсьен. Новая попытка длилась недолго. 25 франков были проиграны в 10 ставок. Люсьен в неистовстве бросил последние 25 франков на цифру, соответствующую его возрасту, и выиграл. Нельзя описать, как дрожала его рука, когда он взял лопаточку, чтобы сгрести золото, которое крупье бросал монета за монетой. Он дал 10 луидоров Лусто и сказал: «Беги к Вери». Лусто понял Люсьена и пошел заказывать обед. Люсьен, оставшись один у игорного стола, поставил свои 30 луидоров на красное и выиграл. Ободряемый тайным голосом, который порою слышится игрокам, он поставил всю сумму на красное и выиграл. В груди у него полыхал костер. Не внимая внутреннему голосу, он перенес 120 луидоров на черное и проиграл. Он пережил тогда сладостное, знакомое игрокам чувство, которое приходит на смену мучительным волнениям, когда уже нечем более рисковать, и они покидают огненный дворец, где им грезились быстролетные сны. Он отыскал Лусто у Вери и, по выражению Лафонтена, накинулся на яство и утопил заботы в вине. В 9 часов он был настолько пьян, что не мог понять, отчего привратница с улицы Вандом посылает его в лунную улицу. «Мадемуазель Короли съехала с квартиры. Новый ее адрес написан вот на этой бумажке». Люсьен был чересчур пьян, чтобы чему-нибудь удивляться. Он сел в фиакр, в котором приехал, приказал вести себя в лунную улицу и в пути сочинял каламбуры насчет названия улицы. В то утро было объявлено о банкротстве драматической панорамы. Актриса, испугавшись, поспешила с согласия кредиторов продать всю обстановку папаше Кардо, который, чтобы не изменять назначение этой квартиры, поместил там Флорентину. Короли все распродала, со всеми расплатилась, разошлась с хозяином. Пока мест совершалась эта операция, чистка, как она говорила, Береника, купив по случаю необходимую мебель, обставила квартиру из 3 комнат в 4-м этаже дома в Лунной улице, в 2 шагах от Жимнас. Короли ждала Люсьена. Она спасла при кораблекрушении неоскверненную любовь и кошелек, в котором было 1200 франков. Люсьен в хмелю рассказал Короли и Беренике о своих невзгодах. «Ты хорошо сделал, мой ангел», — сказала актриса, обнимая его. «Береника сумеет учесть твои векселя у Бролара».